С новостями дня вас знакомит Екатерина Евсеева. В эфире дневная информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. И вот о чем мы вам расскажем подробно в ближайший час. Сегодня Верховный суд начнет рассмотрение иска одного из российских автодилеров к правительству России. Сейчас в Москве на Триумфальной площади проходит акция противников повышения пошлин на иномарки. Грузинские правоохранительные органы объявили о награде в 120 тысяч долларов за любую информацию об Атанадзе, который считается лидером группы заговорщиков. Как я уже говорила, сейчас на Триумфальной площади Москвы проходит акция противников повышения пошлин на иномарки, организатор которой Федерация автовладельцев России. Цель акции – поддержка Виктора Мещеринова, директора пензенской компании «Оптим Авто». Он подал иск в Верховный суд. Мещеринов утверждает, что есть противоречие между постановлением правительства о повышении пошлин на иномарки и федеральным законом. И сейчас там, на Триумфальной площади, находится корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева. Ольга, добрый день.
Здравствуйте.
Расскажите, как проходит акция? Сколько там человек, сколько участников?
Я пришла несколько раньше, чем было запланировано начало акции. И я вот что хочу отметить, что место для проведения ее было заранее ограничено. То есть на площади установили такие металлические ограждения, оставив небольшой проход для участников. И еще до начала акции, ну и сейчас, конечно же, в данную минуту, здесь дежурит где-то примерно около 20 сотрудников милиции. А в сторонке, я вот вижу, стоят два автобуса с ОМОНовцами. При входе все плакаты, которые с собой принесли участники акции, были внимательно изучены милицией. Ну, можно сказать, что экзамен они все выдержали, но, правда, были переписаны и взяты на карандаш теми же сотрудниками милиции и людьми в штатском. Значит, плакаты следующего содержания, они, в общем-то, собственно, содержат призывы к властям. Например, власти запретите что-нибудь себе. Парламент, ну, дальше идет не совсем приличное слово, если подобрать синоним, то парламент надоел техрегламент. Пошлины под суд, нет повышения таможенных пошлин. Вот еще один любопытный призыв ГЛОНАСС, унитаз. Уровень жизни поднимите, а не пошлины. Ну, если говорить честно, то на самом деле лозунгов здесь почти столько же, сколько участников акции. Их здесь не более 10 человек. Речей и выступлений не запланировано, а акция проходит в виде пикета в здании Минэкономразвития. Сам Виктор Мещеринов на пикете не присутствует. Как мне сказали, он находится сейчас в данную минуту в Верховном суде, где и рассматривается его иск, который звучит так: о признании неправомерным постановления правительства о повышении пошлин на иномарки. Виктор сам житель Пензы, и он дилер по продаже импортных машин. И на мой вопрос, почему здесь так мало участников, организаторы пикета сказали, что Мещеринов достаточно поздно обратился за информационной поддержкой. На его выигрыш дела, честно говоря, в суде, здесь, честно говоря, особо не рассчитывают, хотя мне оптимистично заявили, что надежды не теряют. И вот еще вот такой любопытная деталь, значит, здесь установили такой символичный памятник, это две шины, которые стоят одна на другой, как говорят автомобилисты, лысые покрышки, на них положены две черные ленты с надписями от правительства автомобилистам и точно такая же лента от Государственной Думы автомобилистам. И раздают всем проходящим, кстати, сочувствующих не пускают на территорию вот этого периметра, огороженного металлическими заграждениями почему-то. Но, тем не менее, значит, через эти заграждения организаторы акции раздают им листовки, в которых прописаны цели акции и требования к правительству. Если хотите, я могу обозначить их.
Да, давайте.
Значит, ну вот цель акции так обозначена. Поддержать человека, который решился подать иск в Верховный суд на решение правительства о повышении таможенных пошлин на импортные автомобили. И выразить свой протест в связи с обсуждением проекта нового технического регламента, который значительно ограничит права и свободы рядовых автовладельцев. А от правительства требуется следующее. Учета наших интересов, ну то есть интересов автовладельцев, при принятии нового технического регламента и соблюдения наших конституционных прав и свобод. И второе требование к правительству – пересмотра пересмотр антикризисной программы правительства в части поддержки неэффективных и неконкурентоспособных производств и направления финансовых средств на повышение покупательского спроса и поддержки малоимущих граждан. Ну, такая вот все, что я могу сказать. Здесь на площади спокойно, никаких волнений, много очень журналистов, которые с удовольствием фотографируют любопытные плакаты.
Ольга, спасибо вам большое. Это была корреспондент Радио Свобода Ольга Вахончева. К этой теме мы еще вернемся в дневных выпусках программы «Время свободы». Я напомню, что Ольга Вахончева находится сейчас на Триумфальной площади Москвы, где проходит акция противников повышения пошлин на иномарки. И еще раз добавлю, что сейчас Верховный суд России рассматривает иск директора пензенской компании «Оптим Авто» к правительству России. Это иск Виктора Мещеринова. Он заявляет, что январское постановление о повышении таможенных пошлин на иномарки противоречит некоторым федеральным законам. Мне удалось взять интервью Виктора Мещеринова за полчаса до начала рассмотрения его иска. Почему вы подали иск в суд, и есть ли у вас основания, что этот суд примет решение в вашу пользу?
Бизнес у меня такой, я должен оставить интересы к своему бизнесу, если хочется. Бизнеса практически не стало.
А на какие статьи закона вы опирались, когда вот решили подать этот иск?
Нарушено 4 федеральных закона. На основании этого я и подал иск в Верховный суд.
А какие федеральные законы нарушены?
Первый – это закон о таможенном тарифе. Второе – это закон о защитных, компенсационных и антидемпинговых мерах при импорте. Третье – это антимонопольное законодательство. Четвертое – закон о внешнеэкономической деятельности, по-моему, так называется.
Если Верховный суд отклонит ваш иск, то на этом борьба закончится или вы что-то намерены дальше предпринимать?
Во-первых, посмотрим мотивацию. То есть по этому поводу уже никаких законных действий принять будет невозможно. Это будет решение окончательное, обжал и не будет подлежать никоим образом. Постановление принято таким образом, что через 9 месяцев, это автоматически, то есть 12 сентября, пошлины должны вернуться в исходное. То есть осталось 3,5 месяца. Но вот если будет новое постановление, продляющее вот против него, тогда уже будем опять бороться.
Виктор, а вы ожидали, что в вашу поддержку будет вот такая акция противников повышения пошлин на иномарки?
Какую акцию не ожидал? Она проходит как раз в то время, когда будет суд.
Эта акция, она вам как-то придает больше сил? Вы чувствуете себя более уверенным в своей правоте?
В правоте своей уверенным можно было быть и без того, честно говоря, но надежда уже увеличивает все-таки.
Это было интервью с Виктором Мещериновым, директором пензенской компании «Оптим Авто», который подал иск к правительству России. Но о целях акции рассказал ее организатор Сергей Канаев.
Цель акции, которая сегодня проводится в форме пикета на Триумфальной площади в 11:30, это поддержка человека, который подал иск на правительство Российской Федерации, Верховный суд. Мы считаем, что его требования обоснованы, что человек вправе отстаивать свои интересы. И мы хотим поддержать его в этом его начинании. Это вот основная цель сегодняшнего пикета.
Это было интервью с Сергеем Канаевым. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Настало время краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале застрелен руководитель Республиканского отдела Следственного комитета при прокуратуре России Сайфуддин Казиахмедов. В Грузии в ходе спецоперации убит один из обвиняемых в организации бунта военных 5 мая Гея Криалашвили. В Хабаровске сегодня открывается 23-й саммит «Россия-ЕС». В Хомутском суде Москвы продолжится рассмотрение дела против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В США арестованы 4 подозреваемых в подготовке терактов. В Багдаде в результате взрыва заминированного автомобиля погибли не менее 35 человек, более 70 ранены. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Владимир Вертлип, австрийский писатель из Ленинграда. Русские книги на Пражской ярмарке. Международный фестиваль поэзии в Боснии. Это главные темы радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, который начнется на волнах Радио Свобода в 14 часов 7 минут. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Многие российские средства массовой информации сегодня обсуждают инициативу президента России Дмитрия Медведева по облегчению процедуры помилования. Журналисты полагают, что это решение прежде всего относится к делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Подробности у обозревателя прессы Михаила Шевелева.
Сразу несколько российских газет сообщают сегодня о том, что в России упрощается процедура помилования осужденных. Расширился и перечень претендентов. К нему добавились осужденные, переведенные из мест отбывания наказания в СИЗО для следствия. Это произошло после того, как вчера президент Дмитрий Медведев внес изменения в действующий указ о комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации и в положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании. Раньше на помилование могли рассчитывать только осужденные, отбывающие наказание в российских колониях и тюрьмах, те, кто уже отбыл его, и те, кто имеет неснятую судимость. Теперь к ним присоединились и те, кто уже осужден, но содержится в СИЗО для участия в следственных действиях или в судебном разбирательстве. Кроме того, отныне прошение о помиловании осужденного, находящегося в СИЗО, администрация обязана зарегистрировать в день его подачи. Еще одно новшество. Если осужденный отбывает наказание впервые за преступление небольшой или средней тяжести, его прошение должны направить в территориальный орган уголовно-исполнительной системы не позднее, чем через 10 дней, если это тяжкое или особо тяжкое преступление, не позднее, чем через 20 дней со дня его подачи. Что касается дальнейшего продвижения ходатайства, то в первом случае его должны переправить в комиссию по помилованию на рассмотрение не позднее, чем через 5 дней, во втором – в течение 7. Все эти новшества, безусловно, важны для осужденных и их близких, но есть здесь одно обстоятельство, которое делает это неприметное, на первый взгляд, решение президента Медведева довольно сенсационным. Во всяком случае, так утверждают российские газеты. По их мнению, под действие новых поправок подпадают Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, которые сейчас являются обвиняемыми по второму уголовному делу. Это мнение в эфире «Радио Свобода» оспорил адвокат Михаила Лебедева Юрий Шмидт.
Комментаторы вообще ничего не поняли. Своим указом Медведев ничего не разрешил и не мог разрешить, потому что право осужденного подавать на помилование является абсолютным. Оно прописано в Конституции и в законах России, и подзаконный акт, каким является указ президента и положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании, они ничего не могут разрешить или запретить, если это установлено Конституцией и законами России. Я считаю, что это просто техническая поправка, потому что, как я понял, некоторые осужденные столкнулись с фактами того, что если они переведены по каким-то причинам из мест, где они отбывали наказание, из исправительных колоний в следственные изоляторы, администрации изоляторов отказывались принимать у них ходатайство о помиловании, что было совершенно незаконно. Теперь, значит, этим самым людям, которые нарушали закон, разъяснили, что они обязаны принимать ходатайство о помиловании у любого осужденного, где бы он ни находился, и в связи с чем он не оказался бы вновь в следственном изоляторе. Вот и все. Рассматривать это как какой-то сигнал Ходорковскому совершенно бессмысленно, потому что подать ходатайство о помиловании Ходорковский мог в любое время, если бы он желал этим правом воспользоваться.
Вы слышали мнение адвоката Юрия Шмидта. Михаил Шевелев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Госдума накануне ратифицировала Европейскую социальную хартию. Это внушительный список основополагающих прав в сфере труда, охраны здоровья, образования, обеспечения жильем, государственной помощи малоимущим, инвалидам, детям и семьям. Первый вариант Европейской социальной хартии вступил в силу в 1965 году. После этого документ претерпел несколько дополнений и изменений. По данным на начало этого года, Европейскую социальную хартию признали 47 стран. Ратифицировали, то есть полностью или частично приняли к исполнению, 40 стран. Накануне Россия стала 41-й страной, которая дала обязательство исполнять положение этого документа. Но далеко не все. Тему продолжит моя коллега Евгения Назарец.
Самые существенные исключения для себя Россия сделала в части обеспечения прав трудовых мигрантов. Это статья 19. Из 12 пунктов этого раздела Россия принимает только 2. Мой коллега Карен Агамиров побеседовал на эту тему с членом Комитета Государственной Думы России по труду и социальной политике, председателем Всероссийского общества инвалидов Александром Ломакиным-Румянцевым.
Статья 19 о мигрантах, она прошла в нашем варианте, в российском?
Она прошла частично. В статье 19 было предложено ратифицировать пока только 2 пункта. Обеспечить законно находящихся на их территории работникам-мигрантам режим не менее благоприятным, чем тот, который предоставляется их собственным гражданам в отношении налогов, сборов и отчислений, взимаемых с лиц, работающих на найм. И разрешить работникам-мигрантам в пределах разрешенных законом переводить любую часть их заработка и сбережений, какую они пожелают.
О полной реализации этой статьи 19 пока речь не идет?
Нет, пока правительство приняло на себя те обязательства, точнее наше государство, которое реально может обеспечить, но все другие пункты, они являются целевыми для дальнейшего совершенствования законодательства.
Но сможет ли государство справиться? Ведь и в этой хартии тоже право на охрану здоровья, социальную, медицинскую помощь и так далее. Справится ли Россия или опять это больше декларация останется?
Это будет зависеть от правительства и от депутатов Госдумы в том числе. Насколько активно они будут работать в этом направлении. Насколько все-таки есть целевые показатели и в программе 2020. И есть факт того, что социальная программа, если и сворачивается, то в гораздо меньшей степени. Ну, в условиях кризиса, чем другие направления.
То есть определенная гарантия?
Да, потому что это публичное присоединение к европейскому документу.
А Совет Европы сможет воздействовать как-то на Россию?
В соответствии с тем, что хартия ратифицирована, мы обязаны раз в 2 года представлять доклады, которые Совет Европы может проверять выполнение обязательств, взятых на себя Россией. Почему так тщательно и подходили к отбору статей и пунктов, которые ратифицируются?
Депутат Госдумы Александр Ломакин-Румянцев обратил внимание на одну из самых больных тем в сегодняшней России – права трудовых мигрантов. Но это всего лишь одна, хоть и весьма объемная, глава Европейской социальной хартии. Ее ратификация в буквальном смысле дорого обойдется. На это обращает внимание другой собеседник Карена Агамирова, доктор юридических наук, заведующий кафедрой Российского торгово-экономического университета Илья Рассолов.
Европейская социальная хартия, она связана с ужесточением вопросов, связанных и с заработной платой, и с охраной труда, обеспечением трудоустройства и занятости населения, в частности, это также связано, еще раз повторюсь, с мигрантами. Россию ожидает в ближайшее время переосмысление своей позиции насчет централизованного регулирования вопросов начисления заработной платы и, в частности, потребительской корзины. Потому что во многих странах, в большинстве, исчисляют потребительскую корзину и минимальный размер оплаты труда именно общественные организации. У нас это сверху устанавливает государство. И сами они считают эту потребительскую корзину, которая, в общем-то, не лезет ни в какие ворота. Попробуй сегодня там на 5 или на 7 тысяч рублей проживи месяц. Тем более здесь есть также и дифференциация. Для инвалидов это одна потребительская корзина, для несовершеннолетних детей другая, для трудоспособного населения третья. А питаются, в общем-то, все из, скажем, из одного источника, из магазина или с рынка. Поэтому вопрос, связанный с начислением заработной платы, и вопрос, связанный с потребительской корзиной, должен в России меняться. Для примера, минимальная, еще раз повторю, заработная плата во Франции – это 1214 евро, а у нас не больше 5-7 тысяч рублей. Поэтому сегодня основные механизмы защитные Россия должна развернуть в обеспечении именно качества жизни населения.
И в отношении мигрантов, 19-я статья, право трудящихся мигрантов и их семей на защиту и помощь, не останется ли все это на бумаге? Ну как вот это все, да, вот столько мигрантов, столько об этом говорят, и как это государство будет справляться с этим?
Ну вот эта статья для нашего государства, это просто фантастика, потому что по этой статье мы должны обеспечить принцип социального выравнивания как тех, кто проживает на нашей территории, так и приезжих граждан. Кроме того, мы должны предоставить им не просто там уровень жизни достойный, да, но и даже жилье. И обеспечить их детей, тех, кто приезжает к нам, да, трудиться, возможности обучаться на родном языке и возможности не только обучения языку, но и образования на этом языке. По сути дела, мы не можем до конца обеспечить это гражданам своих регионов, которые приезжают к нам, допустим, в Москву или в Петербург на заработок. То есть, в принципе, это очень большая-большая проблема, связанная прежде всего с нагрузкой социальной и материальной на бюджет. Почему Россия не подписывала эту конвенцию о том, что это, в общем-то, большие, очень серьезные затраты именно финансовые.
А тем не менее, Госдума ратифицировала Европейскую социальную хартию, но ведь Россия и Декларацию прав человека приняла, да, на вооружение тоже. Что изменилось? Ведь практически ничего не изменилось. Вот я читаю статьи Европейской социальной хартии, тоже право на труд, на справедливые условия труда, на охрану здоровья и так далее, и так далее, и так далее. Не останется ли это, вот я все-таки хочу понять, бумагой очередной?
Европейская социальная хартия предусматривает также и контроль за реализацией этих положений на той или иной территории. Это не просто декларация намерения, это, в общем-то, какие-то обязательства, которые на перспективу Россия должна выполнить и отчитаться перед европейским сообществом о выполнении этих обязательств. То есть это не просто декларативный акт, это акт действия, может и не прямого, допустим, как Конституция, но в целом это накладывает на нас определенные обязательства. Вот почему Россия подписала, но не ратифицировала. Это был акт доброй воли, намерения. Сейчас, если поставлена точка, то речь идет о том, что Россия в краткосрочной перспективе берет на себя эти обязательства, которые будут выполнены. Это уже конкретные действия России. Будем ожидать, в общем-то, этих действий.
Доктор юридических наук Илья Расолов подчеркнул, что Европейская социальная хартия имеет механизм контроля за ее исполнением. Существенный момент. Поэтому приведем некоторые пункты, особо актуальные для россиян. Признать право работников на такое вознаграждение, которое обеспечит им и их семьям достойный уровень жизни. Обеспечить, чтобы любое лицо, оказавшееся без адекватных ресурсов, смогло получить необходимую помощь в случае болезни. Сделать цену на жилье, доступной для людей, не имеющих достаточных средств. И это лишь три пункта из Европейской социальной хартии, которую Россия ратифицировала накануне. Евгения Назарец, Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». В 11 часов 7 минут слушайте программу «Время гостей». В программу приглашен лидер движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, ведущий Владимир Бабурин. Следующие полчаса в нашем эфире мы расскажем вам о том, что в Грузии в результате спецоперации убит участник мятежа танкового батальона грузинской армии Георгий Криалашвили. Подробности об этом вы узнаете у корреспондента Радио Свобода в Тбилиси Георгия Кабаладзе. Кроме того, мы также обратимся к той теме, что сегодня в Хабаровске открывается 23-й саммит России и ЕС. Также мы не пройдем мимо других важных тем, например, о том, что в Беларуси происходит девальвация белорусского рубля. Об этом во второй части нашей программы. В Москве 12 часов 30 минут, и пришло время напомнить заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Хабаровске сегодня открывается 23-й саммит России и ЕС. Россию будет представлять президент Дмитрий Медведев. Делегацию Евросоюза президент Чехии Вацлав Клаус, чья страна председательствует в ЕС. В Красноярске госпитализирована третья участница голодовки, стюардесса авиакомпании «Красэйр». Бортпроводница требует выплатить долги по зарплате за 8 месяцев. «Красэйр» из-за долгов перед поставщиками авиатоплива, невыплаты зарплаты сотрудников и многочисленных задержек рейсов с 27 октября прекратила все полеты, кроме двух маршрутов в Москву и Норильск. В Грузии в ходе спецоперации убит один из обвиняемых в организации бунта военных 5 мая Гия Криалашвили. Еще двое обвиняемых по этому делу, Куба Атанадзе и Ливана Меридзе, ранены и доставлены в больницу, сообщает МВД Грузии. Обвиняемый в организации взрыва в Сочи в 2008-2009 годах подозреваются в причастности к еще 6 убийствам, сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. Двое подозреваемых в организации преступлений были задержаны 15 апреля. В результате серии взрывов в Сочи погибли 5 человек, 19 получили ранения. Президент США Барак Обама представит сегодня план закрытия тюрьмы для подозреваемых в терроризме, расположенной на военной базе в Гуантанамо на Кубе. Вчера американский Сенат отверг запрос администрации о выделении 80 миллионов долларов на закрытие тюрьмы и перевод заключенных в США. В Грузии сегодня начинается второй этап военных учений НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира». В США арестованы четверо подозреваемых в подготовке терактов. Задержанные планировали взрыв в Нью-Йорке возле синагоги в Бронксе и обстрелы военных самолетов, сообщил окружной прокурор. В России отмечают день рождения академика Андрея Сахарова. Сегодня ему исполнилось бы 88 лет.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Грузии в результате спецоперации убит участник мятежа танкового батальона грузинской армии Георгий Криалашвили. Главный организатор бунта Коба Атанадзе и его ближайший соратник Ливан Амиридзе тяжело ранены. По сообщениям МВД Грузии, организаторы военного бунта Мухравани, отставные полковники Коба Атанадзе и Георгий Криалашвили, а также командир отряда «Рейнджер» Ливан Амиридзе, объявленные в розыск еще 5 мая, скрывались в пригороде Тбилиси. В поселке Гдлани. Грузинские правоохранительные органы объявили о награде в 120 тысяч долларов за любую информацию об Атанадзе. Он считается лидером группы заговорщиков. И по 30 тысяч долларов за информацию о Криалашвили и Амиридзе. Подробности у корреспондента Радио Свобода в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
По сообщению Министерства внутренних дел Грузии, главные организаторы бунта танкового батальона в Мухровани, отставные полковники Коба Утанадзе и Георгий Криалашвили, а также командир отряда «Рейнджер-майор» Ливан Амиридзе, объявленные в розыск еще 5 мая, скрывались в пригороде Тбилиси, в поселке Глдани, на улице Керчи. Грузинские правоохранительные органы объявили о награде в 120 тысяч долларов за любую информацию об Атанадзе, он считается лидером группы заговорщиков, и по 30 тысяч долларов за информацию о Криалашвили и Амиридзе. За несколько часов до начала операции в МВД поступила информация о том, что главные организаторы мятежа танкового батальона Мухровани скрываются в пригороде Тбилиси, в районе Глдани, в одном из частных домов. Поняв, что обнаружены, разыскиваемые оказали вооруженное сопротивление. Они отстреливались пистолетами. Сотрудники МВД открыли огонь из автоматического оружия. Затем из дома вынесли тело одного погибшего, Георгия Криалашвили, и двух раненых, Кобу Утанадзе и Левана Амиридзе. Раненые доставлены в тбилисскую больницу. Место спецоперации осмотрел министр внутренних дел Вано Мирабишвили. Накануне этой операции народный защитник Грузии Созар Субари выразил протест властям в связи с задержанием двух братьев полковника Утанадзе, Нукзара и Джимшера, а также членов их семей, которые, по его словам, по сути взяты в заложники. Интересно, что сразу после спецоперации на улице Керчи Джимшер Утанадзе был освобожден. Министерство внутренних дел утверждает, что Джимшер и Нукзар Утанадзе арестованы за оказание сопротивления полиции. 5 мая текущего года, за день до начала учений в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира», танковый батальон грузинской армии под командованием полковника Шоты Горгиашвили, он арестован, дислоцированный в поселке Мухровани в 30 километрах от Тбилиси, объявил о неподчинении властям. Президент Саакашвили заявил, выступая по телевидению, что главными зачинщиками бунта являлись отставные полковники Коба Утанадзе и Георгий Криалашвили, а также один из командиров отряда «Рейнджер» майор Левана Миридзе. По утверждению Министерства внутренних дел, заговорщики планировали захватить Тбилиси, ликвидировать руководителей правящей партии «Единое национальное движение», соединиться в Тбилиси с частями российской армии, провести внеочередные выборы, избрать пророссийского политика, вернуться в СНГ и вступить в Российско-Белорусский союз. Танковый батальон полковника Горгиашвили сдался сразу после того, как президент Саакашвили в телефонной беседе лично предъявил командиру части ультиматум. Либо батальон сдается, либо военная часть будет, цитата, «стерта с лица земли огнем установок «Град», конец цитаты. Примечательно, что полковники Коба Утанадзе и Георгий Криалашвили в мае 2001 года организовали бунт вверенного им подразделения армии, укрепились на той же мухрованской базе и потребовали проведения внеочередных парламентских выборов. Президент Шеварднадзе предпочел не выдвигать ультиматумы, а договориться с бунтовщиками. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В эфире «Свобода в полдень». В Хабаровске сегодня открывается 23-й саммит России и ЕС. Россию будет представлять президент Дмитрий Медведев. Он уже прибыл в Хабаровск. Делегацию Евросоюза президент Чехии Вацлав Клаус, чья страна председательствует в ЕС. Встреча продлится два дня.
сделать Хабаровск по проведению саммита безопасным и чистым, такая задача была поставлена различным городским службам. Как проведение саммита отразится на жизни хабаровчан? Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин.
Готовность милиции к саммиту проверил лично глава МВД Рашид Нургалиев. Он провел по этому поводу совещание в краевом МВД и остался доволен принятыми мерами.
Меры по обеспечению безопасности проведения саммита приняты на самом высоком уровне. Я уверен, что каждый сотрудник прочувствовал эту ответственность. Каждый еще сегодня дополнительно посмотрит через призму наших тех предложений, которые мы сегодня также выдвинули. И мне кажется, что это будет очень значимое событие для всего Дальнего Востока. Представители Европейского Союза увидят, что Дальний Восток живет, развивается, в нем стабильность, правопорядок.
Уже в выходные стало заметно, что милицейских патрулей в центре Хабаровска стало больше. А накануне вся милиция перешла на усиленный вариант службы. На помощь хабаровчанам прибыли их коллеги из Приморья, Еврейской автономии и Амурской области. На улицах за порядком будут следить 2000 человек. Что касается автомобилистов, то их в дни саммита настоятельно просят не ездить в центр Хабаровска. Однако полностью центр решено не закрывать. Перекрывать движение будут лишь на время следования кортежей, да перекроют некоторые участки центральных улиц. А вот чего раньше не было, так это ограничения на речном транспорте. Это касается некоторых так называемых дачных рейсов и прогулочных теплоходов. Виктор Горбунов, начальник отдела пассажирских перевозок Амурского речного пароходства.
Меняется все каждую минуту. На сегодняшний момент у нас есть бумага, повесть такая. 21 числа закрываем движение теплохода, работающего на поселок Уссурийский. Не будет работать ни одно прогулочный теплоход. 22 числа, пока нам запретов никаких нету, 22 числа посадка на теплоходы пригородных линий на пассажирских будет производиться при наличии документов. Будет это ОМОН, там милиция, если какой подозрительный, там документы проверят.
В целом же власти обещают не создавать неудобств простым горожанам и гостям Хабаровска. Бывший хабаровский губернатор, а теперь дальневосточный полпред Виктор Ишаев при подготовке подобных мероприятий не раз говорил, что закрыть и запретить проще всего. Надо сделать так, чтобы другим обидно не было. Как будет на самом деле, увидим. Между тем, к саммиту город решено было сделать не только безопасным, но и чистым. Генеральная уборка в городе прошла 16 мая. До этого шли работы по ремонту дорог, покраске домов. За этим пристально следила хабаровская мэрия. Уже в среду в город начали прибывать иностранцы, в том числе журналисты. Корреспондент китайского агентства Синьхуа Лу Цзилинь говорит, что ему город понравился.
Город, хотя маленький, но чистый. Люди добрые, гостеприимные. К нам дружно относится. Нам нравится.
Журналисты уже успели оценить пресс-центр саммита. Здесь несколько стационарных телефонов с выходом на межгород и международные линии, быстрый интернет, компьютеры, за которыми смогут работать сразу около 100 человек. Для устойчивой связи пришлось проложить порядка 5 километров оптиковолоконного кабеля. Как отметил тот же Лу Цзилинь, к сожалению, до хабаровских гостиниц такие технологии пока не дошли.
В гостинице не можем входить в интернет. Это ваша недостатка.
Что же до самого саммита, то его подробная повестка пока держится в тайне. Однако известно, что будут обсуждаться вопросы экономики, международных отношений, прав человека и культуры. Не исключено, что поговорят о выходе из финансового кризиса и сроках вхождения России в ВТО. Основные события саммита ожидаются 22 мая. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Руководство Национального банка Беларуси категорически отвергает информацию о возможности новой девальвации белорусского рубля, по примеру, 1 января 2009 года. Тогда рубль по отношению к доллару был обесценен на 20%, а впоследствии потерял еще 10 процентных пунктов, рассказывает Игорь Корней.
Первый заместитель председателя правления Национального банка Белоруссии Павел Калаур накануне заявил, экономических оснований для дальнейшей девальвации белорусского рубля сверх уровня, предусмотренного основными направлениями денежно-кредитной политики на 2009 год, нет. По словам банкира, в Белоруссии осуществляется привязка к корзине валют – доллар, евро, российский рубль. И по отношению к центральному курсу этой корзины принято обязательство отклоняться не более чем на 5%. На сегодняшний день, как уточнил Павел Калаур, такое отклонение составляет около 1% в сторону максимального потолка. В свою очередь, бывший министр экономики Белоруссии Георгий Бадей считает новую девальвацию белорусской денежной единицы неизбежной. По мнению экономиста, если судить по отрицательному сальдо торгового баланса в размере 1,5 миллиарда долларов, то девальвация белорусской экономики грозит вне зависимости от желания властей. Однако как скоро подобное может произойти, прогнозировать достаточно сложно. Относительное затишье в финансовой сфере уже позволило некоторым белорусским чиновникам заявить, что Белоруссия с минимальными потерями переживает экономический кризис, серьезно затронувший большинство мировых экономик. Премьер-министр Сергей Сидорский во время отчета президента Александра Лукашенко прямо заявил: «В экономике страны достигнута стабилизация». Однако белорусский экономист Валерий Круговой столь оптимистичным заявлением не верит.
Беларусь в силу специфики экономики, в силу специфики политической власти, она в этот кризис попала на его, скажем, там, третьей стадии. Еще несколько стадий будет. Естественно, те, кто позже в кризис попали, логика подсказывает, что они позже из него и выйдут.
Тем временем в Минске рассчитывают на получение второго транша российского кредита в сумме 500 миллионов долларов. По словам первого заместителя председателя правления Нацбанка Павла Калаура, вопрос о получении российского кредита обсуждается, и белорусская сторона не теряет надежды получить его в конце мая. Кроме того, Белоруссия не отказалась от идеи получить от России еще один кредит, уже в размере 100 миллиардов российских рублей. В этой связи Валерий Круговой отмечает, что вряд ли подобные инъекции эффективны при хронических болезнях.
В Беларуси дадут кредит, не дадут, но нет никакого значения. Если у человека хронические болезни, аспирин ему может помочь? Когда у вас температура, вы приняли аспирин, чуть-чуть температура упала. Но если вы после этого не примете антибиотики, не пойдете, не сделаете операцию, толку не будет.
Руководство Национального банка Беларуси заверяет граждан страны: ситуация в денежно-кредитной сфере остается стабильной, и поводов для волнений нет. Впрочем, такие же заверения слышались буквально за несколько дней до новогодней девальвации, в результате которой реальные денежные доходы большинства белорусов снизились на 20-40%. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
На очереди новости высоких технологий. Их представит Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Исследовательская лаборатория Google Gmail Labs предложила пользователям своего почтового сервиса новую услугу. Теперь можно одним кликом мыши перевести письмо с любого на любой из 41 языка, который поддерживает сервис Google Translate, в том числе русский и украинский языки. На сегодня сервис находится в состоянии тестирования и доступен только пользователям платной версии приложения Google Apps. Но, как обещает компания, в скором времени сервис заработает для всех пользователей бесплатной версии Gmail. Как сообщил менеджер Google Translate Джефф Чин, они пытались решить задачу черновых быстрых переводов. Это особенно актуально, если вы получаете много писем на незнакомом языке. Новости коротко. Россия намерена развивать солнечную энергетику. С этой целью российская корпорация «Нанотехнологии» будет финансировать проект по производству солнечных модулей. Как отметил генеральный директор «Роснано» Анатолий Чубайс, речь идет о создании крупнейшего в России производства солнечных батарей и самых значительных инвестициях в альтернативную энергетику на территории Российской Федерации. В проекте запланировано строительство завода по производству миллиона солнечных модулей в год, которые способны дать мощность 120 мегаватт. Этой энергии достаточно для обеспечения 50 тысяч домохозяйств. Рынками сбыта продукции являются страны Южной Европы и Германия, а общий объем финансирования составит более 20 миллиардов рублей. Американские ученые из университета Брауна разработали компьютерную модель, описывающую развитие раковой опухоли головного мозга. Модель построена на уравнениях, которые учитывают поглощение кислорода раковыми клетками и их рост. Полученную модель потом сравнили с экспериментальными данными анализа 40 образцов опухоли. Как рассказал участник проекта профессор Елайн Бирер, их группа занялась моделированием развития опухоли, чтобы оценить пользу различных методов лечения. Зная, как они действуют на клетке, можно предсказать развитие болезни. Это позволит исключить заведомо неэффективное лечение. Согласно отчету аналитической компании Comcor, в апреле доля поисковой системы Google в Соединенных Штатах увеличилась и превысила 64%. На втором месте по числу запросов находится поисковая система Yahoo. На ее долю приходится 20%. А на российском рынке бессменным лидером остается Яндекс. К нему адресовано более 50% всех запросов пользователей.
Новости высоких технологий представила Ольга Орлова. В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Краткая сводка новостей на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале застрелено руководителя республиканского отдела Следственного комитета при прокуратуре России Сейфуддин Казиахмедов. В Грузии в ходе спецоперации убит один из обвиняемых в организации бунта военных 5 мая Гея Криалашвили. В Хабаровске сегодня открывается 23-й саммит России и ЕС. В Хомутском суде Москвы продолжится рассмотрение дела против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Грузии сегодня начинается второй этап военных учений НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира». Президент США Барак Обама представит сегодня план закрытия тюрьмы для подозреваемых в терроризме в Гуантанамо. В США арестованы четверо подозреваемых в подготовке терактов. В Багдаде в результате взрыва заминированного автомобиля погибли не менее 35 человек, более 70 ранены. Власти Мьянмы вновь закрыли для общественности судебное заседание по делу лидера оппозиции Аун Сан Су Джи. Вице-президент США Джо Байден сегодня закончит визит по Балканам. Это была
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Публицист Зоя Светова вспоминает адвоката Станислава Маркелова.
Комментарии экспертов.
Журналист Вадим Дубнов описывает Абхазию, оказавшуюся между свободой и независимостью.
Право автора.
Поэт Вадим Жук насчитал 3 истории России.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Новости экономики продолжат нашу программу. У микрофона Иван Трифилов.
Чистый отток капитала из России в апреле, по предварительным данным, составил примерно 2 миллиарда долларов, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Это минимальный отток капитала в течение одного месяца с минувшего сентября. В 2008 году был зафиксирован рекордный для страны чистый отток капитала – почти 130 миллиардов долларов. В 2007 году был отмечен, наоборот, рекордный чистый приток капитала в Россию – 83 миллиарда долларов. Инфляция в России за неделю с 13 по 18 мая составила 0,1%, а в целом с начала года 6,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно последнему официальному прогнозу правительства, по итогам 2009 года темпы роста потребительских цен в стране не должны превысить 13%. За весь прошлый год инфляция в России составила 13,3%, став максимальной за последние 6 лет. Государственная Дума России приняла в первом чтении проект закона, расширяющего возможности перехода к упрощенной системе налогообложения предприятиями малого бизнеса. В частности, предполагается увеличить в 3 раза, с 15 до 45 миллионов рублей, максимально возможную сумму текущего годового дохода компании, при которой она получает возможность перехода на упрощенную систему налогообложения своего бизнеса. Она предусматривает замену сразу нескольких налогов, в том числе подоходного, единого социального и НДС, одним налогом на доход или прибыль. Одновременно предполагается также в 3 раза, с 20 до 60 миллионов рублей, повысить объем максимального дохода малого бизнеса, при котором он утрачивает возможность применения упрощенной системы налогообложения. Министерство промышленности и торговли России предлагает повысить максимальную стоимость нового легкового автомобиля, собранного на территории страны, при покупке которого гражданами в кредит им оплачивается из бюджета часть процентных платежей. По действующим правилам такой автомобиль не может стоить более 350 тысяч рублей, то есть 11 тысяч долларов. Теперь Министерство промышленности и торговли предлагает увеличить этот лимит на 70% до 600 тысяч рублей или по текущему курсу почти до 19 тысяч долларов. Кроме того, Министерство предлагает правительству снизить с 30 до 15% объем первого взноса за такой автомобиль, приобретаемый в кредит, а также распространить практику льготного кредитования на сектор легких коммерческих автомобилей. Курс доллара на сегодня 31 рубль 80 копеек, на 15 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 24 копейки, по сравнению со средой он подешевел на 9 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Иван Трифилов. В Петербурге в редакции журнала «Звезда» прошла ретроспективная выставка ранних работ Михаила Шемякина. На выставке побывала Татьяна Вольская.
Редакция «Звезды» – одно из самых теплых и живых мест Петербурга. Странные, немного вычурные, полные изящества и соблазна. Ранние графические работы Михаила Шемякина выглядят на этих стенах очень органично. Это не случайно. Не случайно и он сам с такой грустью и нежностью смотрел на открытие выставки, на эти работы и на эти стены. 47 лет назад, в 1962 году, здесь прошла первая персональная выставка юного Шемякина. Многие из тех работ попали и на эту выставку. Глядя на них, остается только удивляться, что, оказывается, в начинающем художнике, как в зерне, уже были почти все его главные темы, что уже тогда он находился под обаянием Гофмана, Достоевского, Гоголя, уже тогда был очарован магией Петербурга.
История сама вот моей выставки начиналась довольно странно. В коммунальной квартире, в которой я жил, где, как у Высоцкого, пелось на 38 комнаток всего одна уборная, раздался звонок, и какой-то мужской голос попросил пропустить их вместе с приятелем посмотреть мои работы, что они очень интересуются моим творчеством. Ну, в то время мало кто интересовался моим творчеством. Пришли два человека, один симпатичный, такой семитского вида господин с очень живыми глазами, это был Миша Хейфиц, а второй такой русак, раздобревший, немножко опухший от пьянства, с такими водянистыми глазами, выжженными алкоголем. Это был бывший милиционер и в то время уже такой довольно известный журналист и писатель Володя Травинский. Вот, они прошли ко мне, представили, что они работают в этом журнале «Звезда», и у них возникла такая идея делать выставки молодых художников в ихнем клубе. Я был, конечно, польщен, это первый раз, так сказать, мне предложили выставить мои работы, и когда они увидели развешанные вот у меня натюрморты, мою графику к Достоевскому, Гофману, мне предложили приехать, посмотреть помещение. Я был счастлив, согласился, и через некоторое время здесь произошло вот первое в жизни моей экспозиция работ. Выставка прошла довольно успешно, выступал на ее закрытии Николай Павлович Акимов. Это было событие. Почему я вот запомнил, что обои были розовые? Ну, во-первых, они здорово мешали, а во-вторых, в то время самой большой звездой в Петербурге это был Михнов Войтенко, замечательный художник-абстракционист. Его пригласили посмотреть мои работы в тот момент, когда меня не было. И мне позвонил Володя Травинский и сказал, что Войтенко просмотрел все работы. И когда его спросили, ну как мнение ваше вот об этом молодом художнике, Михнов Войтенко сказал, обои очень красивые, и ушел. Поэтому обои мне как-то врезались в память. Было мне в то время 18 лет, пришлось соврать, что мне 24 года. Потому что 18 лет никого не выставляли в то время, и ну никак нельзя было такому молодому художнику попасть на выставку.
Михаил Шемякин при всей подкупающей простоте обращения был и остается художником загадочным. Ни одна работа его, по-моему, не может быть объяснена до конца. Это видно и в ранних афортах, и в иллюстрациях Гоголю и Достоевскому. Вот этот сон Раскольникова, где он все бьет старуху-проценщицу топором по голове, а она все за заливается тихим, неслышным смехом. Голая комната, окно без штор, как глаз без века. На стуле маленькая старушонка, игрушечная, как чайная баба. На стене подозрительно живое платье, отдельно от плечиков. На полу в беспощадном луче, бьющем из окна, ползает на коленях Раскольников с топором, в страхе оглядываясь на бесконечную анфиладу таких же комнат. Повторений сна. Опять же, невозможно не удивиться, насколько открылась молодому художнику природа кошмара. А чего стоит крохотный, жалкий майор Ковалев, присмыкающийся на коленях перед огромным, важным носом в треуголке и пенсне, носом, который уже несколько напоминает поздних героев Шемякина, крыс, разбежавшихся дьявольскими тенями по его блистательной гофманиане. Шемякин и сегодня занимается книжной графикой. Не так давно он проиллюстрировал для книги Владимира Рецептора пушкинскую «Русалку», а в издательстве «Вита Нова», правда, уже очень давно, готовится книга «Владимир Высоцкий. Две судьбы».
Продолжение разговора Татьяны Вольской с Михаилом Шемякиным слушайте в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 20:21 час по московскому времени. Информационную программу «Свобода в полдень» завершает репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. В Стамбуле только что прошел фестиваль аргентинского танго, собравший лучших танцоров мира. О фестивале и о том, как популярно танго в мусульманской Турции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Работай бедрами. Сильнее скручивайся. Когда нет работы бедрами, нет танца. Доворачивайся на поворотах. Не корпусом, а бедрами. Конечно, сложно. А кто говорил, что легко? В стамбульской школе танцев «Тюрк Танго» всего за 3-4 занятия могут превратить новичка в сносного тангера. Небольшой подвальчик в старинном районе Биоглу не вмещает всех желающих. Кого здесь только нет. Лицеистки, служащие торговых компаний, пенсионеры. В летнее время, когда иссякает поток желающих, преподаватели отправляются на средиземноморские курорты, где обучают основам танго всех иностранных туристов. Инструктор выездных курсов танго, так называет себя Ахмед, всего за несколько занятий выдаст вам сертификат владеющего основами танго. Прежде чем выйти в свет, следует разучить основные принятые правила поведения в танце. Они во многом схожи с правилами вождения автомобилей. Танцоры импровизируют, делают свои шаги в ритме какого-нибудь одного инструмента оркестра. Танго для турок имеет такую же ценность, как танец живота. Я не раз наблюдал это. Все хлопают и сходят с ума. Эта музыка фактически стала национальной. Все в Турции уверены, что зажигательное танго завезли когда-то в страну аргентинские моряки. Граммофонными пластинками торговали прямо с кораблей, стоявших на причале в Босфоре. В 20-е годы в воздухе витал дух свободы. Прогрессивно настроенные молодые люди вытаскивали на улицы граммофоны и устраивали шумные танцы, заглушающие крики базарных торговцев. Сама возможность взять за руку женщину в Турции казалась революционной, не говоря уже о большем. Да и сам Ататюрк, основатель Турецкой республики, был любителем европейских манер, устраивал у себя во дворце вечера европейского танца, сам неплохо танцевал, обожал слушать танго в исполнении Полы Негри. В конце 20-х годов в стамбульском районе Биюглу открылся бар, где играли «Нуэво танго». Местные турецкие композиторы пошли еще дальше, смешав «Нуэво танго» с несимметричными турецкими размерами и мелодическим минором. Получилась турецкая танго. К звучанию классического для танца инструмента бандонеоне, напоминающего обычный аккордеон, добавился турецкий ут и маленькая грустная скрипка кеман. Турецкие исполнители танго, тангеры, входят в десятку самых лучших танцоров мира.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами были ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Наталья Гуреева. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Кого назначат фальсификаторами? Журналист МК Александр Минкин и писатель Виктор Суворов обсуждают новые методы защиты отечественной истории, предложенные президентом России. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю вам всего доброго.
Я не эстет алкоголя. Я считаю, что необходимая составляющая жизни. Закусочка с пельменами, да с рыбкой.
Поверх барьеров московский писатель Евгений Попов.
Сейчас я в Праге нахожусь, а сейчас пойду пиво выпью. Потому что здесь настоящее пиво.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра, в 2 пополудни и в 9 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».